Мы изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор. Среди всех мудрецов мира нет подобного тебе. Подзаголовок, пункт 162. Материалы вы можете найти на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы.
Хочу добавить, что у нас есть сегодня группа Хайфа, Хулон, Хедера, Петах-Тикве. Пока что работают там 24 наших товарища в новом доме. Кроме этого, очень много товарищей сейчас, которые находятся на подготовке к конгрессу в ГАШ. Сегодня мы приглашаем туда всех. Сегодня вечером это объединение, которое мы должны сделать. Просто это зов времени, очень большой, важный. Я просто приглашаю всех. Очень-очень стоит. Ну и прежде чем мы будем читать книгу Зоар, мы тоже нуждаемся в особом объединении между собой. Я бы только напомнил, прежде чем мы начинаем читать, что эта статья «Из всех мудрецов других народов нет подобного тебе», тут Зоар говорит о свойствах внутри человека. Коэн, Леви, Исраэль. Которые называются, в общем, иудеи, потому что стремятся к единству. Потом ученые, философы, которые желают то же самое, но понять, без того, чтобы измениться, исправиться. Они называются философы, которые работают только в разуме, а не в сердце. А мы ведь должны исправить сердце, то есть желание человека. Они хотят то же самое сделать только в разуме. И поэтому находятся в путанице, и их работа — это просто идолопоклонство. Они строят разного рода фантазии в голове. А потом народы мира. Все те, кто не стремится к слиянию с Творцом, к доставлению ему наслаждения, как гость и хозяин в этом примере, они называются народы мира. Народы просто. И все это, если можно разделить 70 народов мира, или вообще есть еще много разделение. Израиль тоже разделяется и на колено, и на очень много частей. Мы знаем, что разделение просто бесконечно. Но то, что мы действительно учим, это что каждый из нас состоит из всех. И это произошло как следствие разбиения килим, как подготовка для нас. И поэтому, когда мы изучаем сейчас о каком-то философе, или еще о каком-то мудреце, или еще о каком-то великом человеке, праведнике, или что-то. Это свойство, которое находится в нас. И так мы должны относиться к этому рассказу. Тора написана для одного человека, который включает в себя весь мир, и так он должен принимать эту инструкцию. Так что философ у нас, что он говорит? Да.
162 пункт. И еще сказал философ Астрофей, не вставал более пророк в Израиле, подобный Моше. Вы говорите, что не вставал в Израиле, но вставал в будущем в народах мира. Вот и я говорю так, среди всех мудрецов мира нет подобных ему, но среди мудрецов Израиля есть подобным. А если так, Творец, которому есть подобное среди мудрецов Израиля, это не высший Творец-властитель. Взгляни в сказанное и увиди, что я был точен как должно. Здесь Раби Шимон говорил на языке хохма, языке мудрости. Сказал, взгляни в написанное и увиди, что я был точен как должно. Так как понял, что легко разрешит его вопрос. Ибо среди всех мудрецов народов во всех их царствах некому постичь тебя, ибо нет подобных тебе, как сказано. Если бы я знал его, я был бы им. Раз мудрецы народов кичатся, что постигают его, значит, они подобны ему. И поэтому сказано, что ложь изрекали они, и не подобны они ему, так как не постигают его. Они вводят себя в заблуждение. И поэтому с умом спросил философ, ведь отсюда следует, что только среди мудрецов народов нет подобных ему, а среди мудрецов Израиля есть подобные ему, то есть они постигают его. А если так, то Творец, подобный которому есть среди сыновей Израиля, это не Творец властвующий и возвышенный. Иначе говоря, как вы можете говорить в таком случае, что мысль вовсе не может постичь Творца Израиля, что он властвует над рабами своими силой веры в его возвышенность? Ведь сказано, что среди мудрецов Израиля есть подобные, то есть есть мудрецы Израиля, постигающие его. Выходит, что Писание противоречит им?
Дело в следующем, что был ли человек создан таким образом, что он способен постичь Творца? В Килим, который находится в нас. То есть в желании получать. И в мудрости, в разуме. Конечно, нет. Все расширение наших Килим, в которых мы постигаем Творца, не философствуем, мудрствуем, как чужие философы, это только в высшей силе, в которой мы получаем расширение наших килим в экране отраженном свете. Это расширение килим совершенно другое относительно тех, как мы можем, того, как мы можем расширить их с помощью мудрости. То есть, если человек учится чему-то, и одному, и другого, и следующего, и так далее, он получает мудрость и разум, получает расширение рациональное. То есть он учится правилам, и из этого развивается все больше и больше. У него не расширяется воспринимающий келим для постижения божественной системы, системы управления. Он не учится силам, которые приводят в действие его. То есть он не учится Творцу. Потому что Творца можно постичь только в той мере, в которой ты обретаешь его свойства. Если ты не изменил свои свойства, ты все еще находишься в таком виде, как творение. Желание получать и разум, который служит желанию получать, для того, чтобы наполнить его. Так мы работаем. И делать нечего, пока я не получил помощь свыше в том, что расширяют мне килим до новых килим, килим отдачи. Я не постигаю вообще, я не знаю, что такое божественное даже в какой-либо, в самой малой мере. Поэтому это не вопрос работы в разуме, потому что мудрость, конечно, мудрости в других народах верь, а Торы в других народах не верь. То есть свет, возвращающий к источнику, не находится, поэтому все еще называется другой народ, а не прямо к Творцу Израиля. В этом весь спор. Так кто постигает, кто нет. Вопрос, что такое постижение? Что постижение — это в той мере, в которой у нас есть отдающие килим, в том, что происходит в наших отдающих килим, из этого мы можем постичь Творца. Творца, то есть те явления, которые у нас тогда будут происходить в наших отдающих килим. Кроме того, что есть в килим, мы не постигаем никогда ничего. То есть килим, желание получать, которое было раньше, просто желание получать, получает расширение и новый порядок, в котором его части, вместо того, что они рассеяны в таком виде, что эти ощущаются как народы мира, а эти как близкие, а эти как далекие, а эти как враги, а эти такие. Это все мое желание получать. Но я представляю его себе как весь мир, который находится в разных формах вне меня. И если я начинаю соединять эти вещи вместе, если я начинаю собирать их и говорить, что все это так в проявлении относительно меня, чтобы я относился к этому в объединении, в любви, в понимании, что все это возникает, чтобы исправить меня, точно исправить меня, точку в моем сердце, точку, из которой я строю правильное намерение к врагам, и к далеким, и к тем, и к этим, я начинаю относиться как к частям моей души. И во мне я должен найти правильное отношение к ним, и тогда я исправляю их. Если я делаю это в таком внутреннем отношении, я вижу, что все выстраивается. Допустим, сейчас мы видим, у нас есть враги снаружи, разные проблемы. Нет недостатка, да? Если я знаю, что все эти вещи — это только проекция моего внутреннего состояния, и в моем внутреннем отношении ко всем этим вещам, это страна Израиля, Ливан, Сирия, Зайордания, Вавилон, страны мира, народы, которые находятся там, то есть уровни растительный, животный, говорящий, которые находятся во всех моих желаниях, и так это все разделяется. Это разделяется от того желания во мне, которое когда-то было одно желание, бесконечное, а сейчас посмотри, насколько оно разделено, насколько эти части, они далеки, даже ненавистны. То есть если я понимаю, что это все для того, чтобы я соединил их в одном виде, то в этом все исправление человека и мира как одно. И эти вещи, они могут происходить при условии, что я требую исправления. И в этом разница между тем, что я постигаю и философствую об этом как философия, в разуме, в мудрости, или я делаю это просто в противостоянии своему взгляду, в отторжении, в разных этих разным этих частям. А я работаю выше своего знания, потому что это части моей души, хотя они представляются мне настолько далекими, даже ненавистными. Итак, я начинаю приближаться к этому. Это учебу. Учебу, ее начинают из группы, конечно. Там мы начинаем работать так выше желания. Пока не пробуждаемся все больше и больше. Ясно? Да? Доброе утро, Раф. Этот процесс, который вы сейчас объяснили, и до этого Михаил, который вам сейчас дает чай, это циклический процесс, который происходит несколько раз. Несколько раз. И должен ли я вообще это считать?
Нет, считать нет. Не надо. Нет смысла считать, нет смысла погружаться в прошлое. Никогда не стоит углубляться в какое бы то ни было состояние и застревать в нем. Нет, всегда стремиться к большему. И эти состояния повторяются по много раз. Мы в них нуждаемся, чтобы выяснить их.
Если это на число, или это...
От тебя зависит. Это все зависит от тебя, да. Как насколько быстро ты это проделаешь, с какой скоростью ты будешь работать. Если ты тянешься к состояниям более высоким, более возвышенным, частота увеличится, и ты быстро пройдешь. Будут другие состояния. Это не заканчивается.
То есть всякий раз будет отторжение, всякий раз будет желание объединиться?
Да, попеременно.
Спасибо.
Угу. Продолжим. Итак, что с этим философом?
163-й пункт. Я ответил ему, без сомнения, хорошо сказал ты, что есть среди Израиля подобные ему.
Как Творец.
Ведь кто воскрешает мертвых? Разве не сам Творец один? Пришли Ильяу и Илиша и оживили мертвых. Кто не спускает дожди? Разве не сам один лишь Творец? Пришел Ильяу и предотвратил их, и не спустил их своей молитвой. Кто создал небеса и землю? Разве не сам один лишь Творец? Пришел Авраам, и притворились небеса и земля в жизнь благодаря ему. Рабби Шимон объяснил ему, это, конечно, правда, как ты и сказал, что среди Израиля есть подобные ему. Без сомнения, хорошо сказал ты. И вместе с тем, это совершенно не противоречит нашей простой вере, и мы не постигаем его совершенно.
Даже те, кто действительно могут действовать в таком виде, производить все эти действия отдачи, как делает Кетер, высшая сила.
И он властвует на всей высоте небесной, и даже высшие ангелы не постигают его и не ведают места его. Однако, поэтому он и дал нам Тору и заповеди, и занимаясь Торой и заповедями, Лишма, Израиль удостаивается по-настоящему слиться с ним, и Шхина его облачается в них, пока они не начинают совершать те же действия, которые совершает Творец. Они оживляют мертвых и не спускают дожди, и дают существование небесам и земле, и в этом смысле они совершенно подобны ему, как сказано, «из действий твоих познаем мы тебя». Однако все это они постигают лишь в совершенной и простой вере, не возводя никаких сомнений, чтобы постичь его своей мудростью, как это принято у мудрецов мира.
То есть постижение Творца только лишь в отраженном свете. Если ты производишь действия, как Он, ты в этих действиях, это называется, из твоих действий мы познаем тебя. Мы постигаем. То есть не в премудростях, а не в хохма, а именно в действиях, в исправлении килим. Что есть?
Кристин Долсон из Лондона спрашивает, но что происходит, если мы чувствуем, что мы требуем исправления, и ничего не происходит?
Ну, так не бывает. Я не верю ему. Если он требует исправления, это должно немедленно реализоваться. Может быть, что то, что он требует, не является исправлением. Может быть, что пока еще он просто это словами говорит. Это не требование. Надо проверить. Но нет такого, чтобы кому-то препятствовали в исправлении. Если мне действительно что-то надо исправить, я это прояснил, и это стоит передо мной, я должен это сделать. И это, конечно же, ради отдачи, без всяких причин на себя, никакого оборота на себя. Система существует, этого быть не может. Это механизм, четко исправленный на 100%. Он не может не работать. Кроме меня, нет никого, у кого есть свободный выбор. Ни одного, включая Творца. Закон дан, и он не приложен. Я не могу вдруг хотеть, вдруг не хотеть. Как мы не улавливаем этого, как устроена эта высшая система. Она находится в окончательной исправленности, а ты находишься в окончательной испорченности. И от одной крайности до другой ты должен прийти. Как прийти? У тебя есть ступени, парцуфим, миры, ступени. И на каждой ступени особый предназначенный для нее свет, и он действует на тебя. Короче, нет у тебя никого, кто мог бы что-то сделать, кроме тебя. Кроме тебя. Ты скажешь, ну а где еще 7 миллиардов творений? Ну, есть такие, у которых есть точка сердца. Хорошо. Они как... Эти как животные. А те, у кого есть точка сердца, есть выбор. Они не могут? Не могут. Ничего. Только я. Каждый должен так сказать, и это действительно так. Только я. Потому что я в своем разрезе, относительно своей души, относительно своей части, произвожу выбор. Только я. И ничто на уровнях неживой, растительной, животной, и даже говорящей, никто, кроме меня, включая Творца. Все, что вне меня, система. И все. Поэтому, когда он говорит, я кричу, плачу, прошу, ты к системе обращаешься, уважаемый. Ты можешь нажать на нее, способен, уже опытен в этом, делай. Нет, должен научиться. И все, нет тут фокусов. Дальше.
Кто управляет солнцем? Разве не один лишь Творец? Пришел Иошуа и усмирил его, и повелел ему стоять на месте, и оно усмирилось. Как сказано, остановилось солнце, и луна стояла. Творец выносит приговор, и Моше также вынес приговор, который исполнился.
И он именно этим исправил себя, подобно Творцу. То есть, как бы это... В унижении. Творец выносит приговор, и он выносит. Один делает так, и другой делает. Наоборот, это во благо. Во всей этой, как сказать, во всем этом проявлении системы Моше может привести себя в действие в подобии этому.
И еще Творец дает повеление, а праведники Израиля отменяют их, как сказано, праведник, властвующий трепетом перед Творцом. И еще Творец заповедал им идти именно его путями, чтобы подобиться ему во всем. Ушел тот философ и принял иудаизм Кфар-Шахалим, и назвали его «Маленький Йоси». И много он изучал Тору, и он среди мудрецов и праведников того места. Объяснение. Чтобы ты не сказал, что в конце концов они уменьшают в итоге силу своей простой веры, чтобы стать поистину подобным ему, однако они поступают так, потому что он заповедал им делать так и постигать его, силы действия его. То есть Творец заповедал им идти именно его путями, как сказано, будешь ходить путями его. И настолько и заповедь Творца они делают, чтобы подобиться ему во всем. И вот настолько эта истина поразила философа, что он перешел на сторону веры и принял на себя бремя Торы и заповеди.
То есть человек начинает понимать в философской своей части, что его премудрости не помогают, а наоборот тормозят его, путают его. Потому что он думает, с помощью этого можно чего-то достичь. И эту путаницу мы должны все пройти. Есть определенный период в развитии, где должны в этом тоже быть, пока не начинают понимать, что никакой разум и также чувства наши, но как-то, а особенно разум, не предназначен для восприятия духовного, для восприятия истинной реальности, а только лишь когда нам нужны новые органы чувств для этого. И поэтому та часть желаний и мыслей, моха и либо, разум и сердце, которые были, находились в исследовании философском, как бы, эта часть аннулируется от этих занятий и обращается в действие. То есть человек действительно хочет из своих желаний, чтобы произошли изменения, и готов, чтобы над ним произвели эту хирургическую операцию, чтобы отсекли ему лев-эвен, каменное сердце, чтобы обратили его в обратное, противоположное, готов предоставить себя для всяких изменений. Это называется вера в полную душевную преданность. Он предан душой, чтобы получить изменения смысловые, не логические, разумом. Это называется «принял веру». Ясно? Ну, сегодня вы видите, все ясно. Очень хорошо. Продолжаем.
165-й пункт.
Мы уже не сможем. Ну, может быть.
Теперь необходимо взглянуть в Писание, ведь сказано «все народы, как ничто перед ним». В чем же преимущество здесь? И отвечает он: «Кто не убоится тебя, царь народов? Ведь он царь народов, а не царь Израиля. Однако в любом месте Творец желает возвеличиться в Израиле. И называется он, что он только лишь над Израилем, как сказано, Творец Израиля, Бог евреев». И сказано: «Так сказал Творец, царь Израиля, царь Израиля». Без сомнения, сказали народы мира: «Другая защита есть у нас в небесах, ибо царь ваш властвует только лишь над вами, а над нами не властвует». Сейчас, в ту ночь, когда невеста готовится войти под хупу, где находится Раби Шимон, и желает теперь украсить невесту украшениями, нужно по-новому посмотреть на слова «кто не убоится тебя, царь народов», и объяснить их с точки зрения украшения невесты. И возвращается к началу слов «кто не убоится тебя, царь народов», какое преимущество есть здесь? Ведь сказано «все народы, как ничто перед ним». И какой же смысл здесь? Сказали народы мира: «Другая защита есть у нас в небесах, ибо эти народы притесняют Израиль, говоря, что есть у них хороший защитник и правитель на небесах, дающий им мудрость и власть, а царь Израиля не властвует над ними».
В чем отличие в отношении к высшей силе, относительно его управления частью в человеке, которая называется Израиль, и частью в человеке, которая называется народ и мир? Как эта высшая сила в своем отношении, в своем влиянии, его действие совершенно, полное, как вот это действие реализуется в разных видах влияния? Не просто здесь плюс, здесь минус, а есть тут многоцветность такая, сложность, составные, многокомпонентность. Это не прямые действия. Не просто я нахожусь в своем эгоизме, я пока нахожусь в состоянии гой, народы мира, и чувствую удары. А там, где я чувствую себя в свойстве Израиля, я чувствую себя хорошо. Это может быть и наоборот, и обычно это наоборот. Почему? Потому что там, где я нахожусь в состоянии Израиль, меня надо поднимать к состоянию, что именно наоборот. Там я должен подниматься на еще большие ступени. Там мне нужны сложности и проблемы в части Израиль во мне. И если я там получу поддержку, я пойду ради получения и никогда не вырасту. И для того, чтобы моя часть Израиль выросла, я должен быть под еще большим давлением. И поэтому война Гога и Магога, давление это до прихода Машиаха, они должны быть именно настолько велики и сильны, подобным им просто не было в истории. А часть народов мира во мне, наоборот, должна наслаждаться, она не должна страдать. Потому что если она наслаждается, я все время нахожусь в путанице. С кем правота? Вы помните, столица Шушан в смятении. С кем правда? С Мордехаем или с Аманом? То есть управление Творца человеку, который должен продвинуться, она противоположна противоположной, противоречит всякой логике. И поэтому этот философ, он не перестает в нас действовать. Здесь Раби Шимон задает вопрос. Вроде бы философ прекратил задавать вопрос, продолжает Раби Шимон. То есть тот, кто находится в духовной работе, вы меня понимаете. Философ в нас уже не задает вопросов, у него все просто. Все в мое брюхо, все в мой разум. Это наши получающие килим в прямом виде. Здесь другие вопросы приходят. В каком виде управление действует на человека, который в общем находится в этом процессе. И относительно получающим килим, и относительно отдающих, и относительно народов мира в нем, и относительно свойства Израиль в нем. В противоположном виде. И в противоположном настолько, что мы не осознаем того, что это противоположно. Мы все время хотим судить их, эти явления, в виде прямом, напрямую, потому что эти килим пока не исправлены. Я чувствую в моих отдающих килим ничего не удалось. Я в моих получающих килим чувствую. Все прекрасно, все замечательно. Почему я так чувствую? Потому что я пока еще нахожусь на неисправленном уровне, в неисправленной области. Так мне получается, что мне стоит идти с отдающими килим, и не стоит идти с получающими. Здесь я чувствую себя все время униженным, запуганным, а здесь все время чувствую выигрыш. И судья во мне видит четко. У него есть только то, что видит его глаза. Так что тогда со мной происходит? Только если пробуждается точка в сердце, и я прилепляюсь к окружению и снова удостаиваюсь с помощью свободного выбора укрепления в новых ценностях отдачи, тогда я могу прийти вовнутрь себя и могу отсортировать килим и намерения в правильном виде. И вот так все время происходит работа. Ясно? Сказали, народы мира приходят кто-то с небес и говорят, что у них есть защитник и управитель добрый, а царь Израиля не властвует над ними. Вроде бы в тех килим, как я сейчас вижу и наблюдаю, надо идти силой приобретать, а не в отраженном свете, в отдаче, в самоотмене. Дальше.
166 пункт. Сказано в Писании, кто не убоится тебя, царь народов, то есть высший царь над ними, призванный угнетать их и казнить их, и поступать с ними по воле своей, как и надлежит тебе, чтобы бояться тебя наверху и внизу, ибо среди всех мудрецов народов, тех, кто властвует и управляет наверху, кто назначен над ними, и во всех царствах их, то есть в том царстве Малхут, которое наверху, ибо четыре правящих царства есть наверху, которые властвуют по воле Творца над всеми остальными народами. И вместе с тем нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость, без того, чтобы он повелел им, как сказано, по воле своей поступает он как с воинством небесным, так и с живущими на земле. Мудрецы народов — это ставленники и правители, находящиеся наверху, от которых исходит мудрость других народов. Во всех царствах их — это Малхут, властвующая над ними. И это простое толкование этой фразы. Ибо эта фраза объясняет, как невеста готовится в дни изгнания войти под хупу в конце исправления. Потому что все силы народов направлены на то, чтобы поработить нас в изгнании, подчинив своей власти с помощью своей мудрости и господства. И это высшие правители, назначенные в небесах клипы, дающие им мудрость и власть. И с помощью своей мудрости они приводят нас к дурным мыслям, желать понять Творца во всех отношениях, Его самого и пути Его, и мысли Его, без всякого трепета и не считаясь с величием Его власти.
В этом, собственно, и разница между клипой и святостью. Клипа желает понять, вместо того, чтобы произвести действие. И как результат действия у тебя будет понимание. Но из твоих действий мы познаем тебя. В то время как клипа желает постичь разумом, а не духовным постижением. Разница очень тонкая, но все время надо воевать. И вот здесь именно точное различие между этой философией проклятой и теми, кто пытаются объяснить духовное, не постигая. Они говорят так, как будто у них есть какие-то уже... Как будто он уже понимает, что на небесах творится. Все эти пупсики. Это не... Непонятно, откуда люди не осознают, не понимают, не могут понять, что есть постижение. Есть разум, а есть изменение килим, из которого идет иное восприятие. И тогда раскрывают другие килим, света, парцуфим, миры. Тогда тут есть о чем говорить. Они берут у нас самый набор слов, когда мы раскрыли эти силы, эти системы, пользуются этими словами и начинают ими играть, как будто понимают, о чем тут говорится, и что значит каждое слово, на что указывает каждое слово и как оно действует. Это игра такая, как дети своими игрушками играют, маленький автомобильчик, маленький танк, еще какая-то маленькая игрушка. И дети думают, что они уже... И у них фантазия такая, что это уже настоящая жизнь. А мы на это смотрим и понимаем, что это игра, не более того. Точно так же, когда смотрят на этих философов, они что-то говорят о Каббале, они что-то понимают. Откуда? Из того, что почитали книжки без постижения. В этом все дело. Очень грустная история. Но в конце концов это тоже на пользу. Это должно раскрыться в ближайшее время. Придут, обратятся к вере. Ты хотел что-то сказать?
Может быть, это принципиальный момент в этом контексте?
Ну, конечно, основная. Вся статья вокруг философов.
Бар-Исулам в статье с Гладсхира пишет так об Аристотеле, что от того, что видел в книгах Исраиля глубокую мудрость, построенную на основаниях каббалистов, и уподобил себя им, как обезьяна человеку, показать, что его уровень как у них, но не подобен путь его путям нашим, и воображаемая основа, что она такая же, как у нас, а мудрецы учат, как верные свидетели тому пути, которому они удостоились быть свидетелями. И когда мы поймем, будет наша мудрость подобна их мудрости, и достигнем мы истинной настоящей основы, на которой роскошное вечное здание.
Смотрите, здесь очень продолжительный процесс. Он продолжается еще со времен пророков. Еще тогда приходили из народов мира разные и хотели присоединиться, изучить. А пророки — это уровень каббалиста, постигающего. Мы не можем понять, насколько это высоко. Они обучали их, потому что они думали, что с помощью этого есть возможность ускорить и смягчить исправление. Потому что знали, очень скоро будет крушение первого храма, и потом изгнание, второй храм. Было очень много людей, которые приходили, мы не знаем об этом. Об этом есть книги исследования несовременные, еще тех времен. Очень много людей со всего мира, из всех народов присоединялись к нам.
Он пишет в «Наука Каббала и философия». Он говорит, мудрецы Каббала смотрят на философскую теологию и выводят, что они вывели клипу из мудрости, которую унаследовали Платон и философы, занимаясь с учениками пророков в Израиле. Они украли основные точки из мудрости Израиля и обернули в покрывало, не относящееся к нему. И до сегодняшнего дня сидела философская теология на престоле Каббалы и унаследовала госпожа.
Но это часть. Я знаю, мой сын очень любит как раз исследовать тот период, как народы мира между первым и вторым храмом, как они перешли в состояние Израиля. Я от него много слышал об этом. Очень интересный исторический период. Были такие, которые вернулись обратно, а были те, кто вошли и были как Ункилос, много других, отец Раби Акива. Было очень много, тогда не было религий, были простые верования в народах мира, не было еще противостояния такого. Были просто варвары. Но в любом случае были такие, которые присоединились, вошли вглубь, у них проявилась точка сердца еще сильнее, они вошли в духовную работу, а были такие, которые, видимо, здесь, видимо, еще и исторический вопрос. Цель, они должны упорствовать и противостоять нам в течение всего много тысяч лет. Это происходит, процесс длительный. И сегодня подводится итог. Ну, где ты здесь?
Строчка Алидей. Первая колонка. Вследствие этих дурных мыслей мы полностью теряем все святое наполнение. И наполнение переходит к их малхут, к их власти, как сказано. Цор наполняется только от разрушения Иерусалима. И тем самым они достигают силы подавлять нас и бичевать нас и подчинять своей воле. И это основы этих четырех царств, порабощающих нас в четырех изгнаниях. И на них указывают четыре свойства хуптум их, а также облик Навуходоносора, как сказано, идол этот, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни его частично из железа, частично из глины. И во время власти этого идола они насмехаются над нами, дескать, есть у них другой защитник на небесах. Но все это, как сказано, Творец содеял так, чтобы боялись его, ибо Шхина называется трепетом перед небесами. И это указывает на то, что нет у нас никакой возможности слиться с Творцом навечно, кроме как с помощью великого трепета перед величием Его, приняв на себя бремя Торы и заповедей в полной и чистой вере, не впадая в сомнения о свойствах Его, чтобы ничто в мире не скрыло Его от нас.
Еще раз. Еще раз этот отрывок.
Да, откуда?
Последний абзац.
Во время власти.
Это очень важно.
Вследствие этих дурных мыслей мы полностью опустошаемся от святого наполнения, и наполнение переходит к их царству. Как сказано, Цур наполняется только от разрушения Иерусалима. И тем самым они достигают силы подавлять нас и бичевать нас, и подчинять своей воле. И это основа этих четырех царств, порабощающих нас в четырех изгнаниях. И на них указывают четыре их свойства хуб-тум, а также образ Навуходоносора. Как сказано, вот идол этот, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, ступни его частично из железа, частично из глины.
То есть это 10 сферот нечистоты против 10 сферот святости. Из этих сферот нечистоты надо строить святость.
И во время власти этого идола они насмехаются над нами, дескать, есть у них другой защитник на небесах. Но все это, как сказано, Творец содеял так, чтобы боялись его.
Чтобы мы испытывали трепет перед ним.
Ибо Шхина называется трепетом небес. И это указывает на то, что нет у нас никакой возможности слиться с Творцом навечно, иначе как с помощью великого трепета перед ним, принять на себя бремя Торы и заповедей в полной и чистой вере, не сомневаясь в свойствах его, чтобы ничто в мире не скрывало его от нас.
То есть, я здесь не иду воевать напрямую против этих врагов, катастроф, проблем. Я понимаю, что все это Навуходоносор, это ангел с небес. Сердца царей, правителей в руках Творца. Но тем, что я выстраиваю свой облик, подобный Творцу, этим я отменяю их. И я не иду это сделать, чтобы их отменить. Нет, я в них вижу помощников от противоположного. Именно благодаря этому трепету, материальному вроде бы, я могу поднять себя к трепету духовному. Я не просто боюсь этих всех идолов, я смотрю, как над всем этим мне прийти к тому, чтобы порадовать Творца, доставить Ему удовольствие. Я никогда не воюю напрямую ни с чем, потому что это явление Творец мне предоставляет для того, чтобы я с Его помощью поднялся к тому, чтобы уподобиться Творцу. И всегда это в том, чтобы преобразовать плохой страх в добрый трепет, верный. Дальше.
«Ибо тогда мы сливаемся с Ним навечно, в неразрывной связи, и тогда Творец тоже доставит благо во всем, что задумал Он чем задумал Он насладить нас в замысле творения. И мы удостаиваемся полного избавления и конца исправления.
То есть весь этот ангел смерти, Навуходоносор, фараон, они становятся парцуфами святости.
Но до этого каждый нанимающийся зарабатывает для дырявого кошелька, ибо у ситры ахры всегда есть сила забрать у нас наслаждение, которое мы получаем из-за дурных мыслей, которые она же доставляет нам. Согласно правилу, Цур наполняется только из разрушения Иерусалима.
То есть, если что-то перед нами предстает, с чем мы не можем, и понятно, что мы не можем ради отдачи получить какую-то ступень, эта ступень тогда входит в клипот, но это по закону проглочено войско и будет изрыгнуто. Потому что нет святости, пока еще килим, накопить мощь. Дальше.
Но эти наказания совершенно не во зло нам, а для того, чтобы подготовить нас с помощью трепета, с помощью многочисленных испытаний, постигающих нас в изгнании, пока мы не удостаиваемся принять на себя веру в совершенстве и трепете.
То есть до тех пор, пока сила отдачи в нас, молитва к этому, и сама сила отдачи не будет соответствовать этим клипот, чтобы мы над ними могли приобрести силу отдачи. И тогда то, что в них было, как утоплено в них эти света, и тогда они проявятся, как наш отраженный свет.
И тогда сказано, вспомнит он милость свою и верность свою дому Израиля, и увидит все ничтожные на земле спасение от Творца своего. Ибо в конце дней вспомнит нам Творец все милости свои и проявит совершенство веры его всем сразу.
Вот так клипа впитывает, накапливает в себе все это, а потом высвобождает все это.
Ибо после того, как мы получили силу принять его веру в полной мере, отстроится Иерусалим на руинах Цора, так как все те милости и наполнения, которые все Малхут Ситра-Ахра отняли у нас в дни изгнания, будут возвращены нам после того, как станет совершенной вера наша во всей полноте, без недостатков от чем-либо.
И поэтому называется Иерушалаем, Иршалем, совершенный, полный город. Он строится на руинах Цора.
И тогда увидит все ничтожные на земле спасение от Творца своего, ибо увидит все народы, что и до сих пор они беззаветно хранили наше богатство для того, чтобы вернуть нам его в нужное время. И получается, как сказано, когда человек властвует над человеком, это во зло ему, ибо тяготы порабощения, охватившие нас в то время, когда властвует нечестивый над святым, это лишь во зло этому нечестивцу, ибо благодаря этому мы ускорили достижение веры Творца, потребовав у него все награбленное, отнятое им у нас. И об этом времени сказал пророк: «Кто не убоится тебя, царь народов?» Ибо теперь, после того, как раскрылось, что царь народов ты, чтобы принижать их и бичевать их, и поступать с ними по воле своей, ибо то, что казалось до этого, что они угнетают нас, раскрылось теперь наоборот, что они только служили нам и были нашими рабами для того, чтобы привести нас к полной вере. И то, что казалось раньше, что они притесняют нас, раскрылось теперь наоборот, что притесняли они самих себя, и благодаря этому только ускорили наш приход к совершенству и ускорили приближение своего горького конца. И там, где кажется, что они восставали против Творца и совершали все по своей воле и желанию, заставляя нас исполнять свои дурные желания, и нет суда и нет судьи, и раскрылось сейчас что во всем выполняли они только волю Творца, ведя нас к совершенству. И так, таким образом выяснилось, что царь народов ты с самого начала и до конца, ведь правил ты и ими, всегда заставляя их выполнять волю свою, как царь рабов своих. А сейчас раскрылся трепет перед величием твоим у всех народов, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов. Среди всех мудрецов народов имеются в виду властители и правители, назначенные над ними, и это властители Африрон и Костимон, которые правят на земле, а также Азы и Азаэль, у которых черпают мудрецы других народов свои знания и притесняют Израиль.
Вот такова роль всех испорченных наших желаний, и также у одного относительно другого, мы тоже так, каждый относительно ближнего, и каждый, мы говорили в начале урока, находимся, все, в каждом человеке есть все силы мира, в каждом из нас относительно другого, каждый предстает именно так. И в своей доброй части, и в злой части, и добро зло обращается в добро, и наоборот, пока все это не придет к восполнению. И мы должны в соответствии с этим работать над собой, понять, насколько свойства и желания наши, они также посредством всеобщей системы, в которой мы действуем, она приводит нас в действие одного относительно другого, каждый раз во взаимовключении уникальном, очень особом, исключительном просто. И то, что происходит, мы не должны тут делать расчеты с желаниями, хорошие они или плохие, нет, только с намерениями в самоотмене, чтобы прийти к отмене перед Творцом и доставить Ему наслаждение, насколько можно. Я прежде прихожу к тому, что полностью себя отменяю, а потом из точки самоотмены, сколько килим я могу присоединить к этой отмене. Тогда часть килим принимается, часть килим исправляются больше на духовных ступенях, часть принимает свет, который отсортировывает и отбрасывает их, и вот так каждый раз. Вопросы есть? Моше, давай.
До этого говорили о том, что пророки обучали философов, и они думали, что таким образом можно ускорить исправление. Вы сказали до этого, что пророки обучали философов и думали, что таким образом можно ускорить исправление.
Да.
И в период до второго разрушения было, тот же человек, он хотел учить всем отдаче и объединению, единству, и только через 400 лет началось, то есть забыли всю эту историю, и только потом они начали делать религию там, в Риме. А что было до этого?
Мы не очень хорошо знаем эту историю, и не стоит в нее углубляться. Тогда было много таких состояний, когда думали, что уже есть исправление, может быть, полное избавление, может, придет, что этот человек уже Машиах, и про Бар-Кохбу думали так. Очень много было таких. И до него были, и были после него разные. Я, как я понял это от моего учителя, я понял так. Это постоянное такое устремление, происходящее в мире, в каждом поколении, в разной мере, для того, чтобы ускорить развитие, для того, чтобы продолжить разбиение и исправление. Без этого не будет выяснения. Ну, посмотри, у тебя сегодня сколько разных лавочек, где продают в самом разном виде науку Каббала. И преподают науку Каббала такие люди, которые ничего в этом не понимают, ни одного слова, но пишут об этом много. И так и обо мне можно сказать, конечно. Посмотри, что происходит. И так было в предыдущих поколениях тоже. Особенно, когда происходят войны, сумятица, тут выскакивает любой. И все это я понял, не стоит углубляться в этом, обсуждать. Из постижения мы поймем корни, и поэтому я не хочу погружаться в это и заниматься этим. Это все для ускорения развития, исправления. Все во благо. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.